Добрый день, друзья мои! В эфире программа «Ставропольский благовест». Завтра мы совершаем память святого Иоанна Лествичника. Святой Иоанн Лествичник так назван потому, что он оставил духовное руководство – лестницу, восхождение от земли на небо, из глубин греха до вершин любви Божьей и соединения с Ним. И вот на первой ступени этого восхождения святой Иоанн нам говорит: «Не за то, братья, будем мы осуждены на вечном суде, что не совершали мы чудес, что не богословствовали, но зато будем осуждены, что не плакали о грехах своих». Вот где начинается наше спасение или завязывается узел нашей погибели. Мы обо многом плачем. Плачем об утратах своих, плачем об оскорблениях, которые нам наносят люди, плачем мы о болезни. И мы не видим, что болезнь, и горе, и страдания, и утрата – все они могут быть чисты и могут быть звеном, которое соединяет нас и с Богом, и с людьми. Но одно мы забываем. Забываем, что есть грех в нашей жизни. Делаемся к нему нечуткими, забываем его легко, скорбим о нем мало. А вместе с тем это единственное несчастье человеческой жизни. Все остальное может быть чисто. Грех мрачен. Он оскверняет и убивает человека. И не только его одного. Убивает он человеческие и божеские отношения. Какой бы мы ни совершили грех, первое, чего мы ищем, это закрыться от Бога. Как бы Бог это не заметил, как бы Он это забыл. И когда мы говорим, как бы Он это простил, мы так часто говорим, это не из глубины раздирающей душу скорби о том, что мы разорвали отношения любви и веры, а потому, что случилось что-то, от чего нам страшно делается, от чего холодеет душа, потому что, когда мы станем пред Богом, нам будет стыдно и боязно. Боязливость есть младенчественный нрав в старой тщеславной душе. Боязливость есть уклонение от веры в ожидании неожиданных бед. Гордая душа есть раба страха. Уповая на себя, она боится слабого звука тварей и своей собственной тени. И грех нас отделяет от людей. О своем горе, об утрате, о несчастье, можно сказать, можно поделиться ими с ближним, получить от ближнего поддержку, силу получить от взаимного доверия, от того, что мы делим друг с другом. Это ужас, этот ужас нашей земли, но грех нас от человека отделяет. Он отделяет нас от тех, перед которыми было бы стыдно. И вот грех убивает все в жизни, и меньше всего мы ощущаем его как смерть. Плачем мы обо всем, но только не о том, что заживо умираем, что постепенно вокруг нас образуется непроходимое кольцо отчужденности и от грешника, и от праведника, и от Бога, что это кольцо не может разомкнуться даже любовью других, потому что нам тем более стыдно и страшно, чем больше нас любят. Вот почему в самую основу нашего спасения, нашего покаяния святой Иоанн Лествичник ставит призыв к тому, чтобы мы плакали о своих грехах. Почему плакали? Мы знаем из своего опыта, что только тогда мы можем заплакать, когда горе или радость, или стыд, или ужас пронзают душу, как копье, что только когда доходит наше страдание до предела, вырываются из нас слезы. До этого бывает раскаяние, и с этого надо начать. Ужаснуться о том, что мы могли так поступить, что мы могли такими быть, а затем придет и покаяние. То есть тот решительный, беспощадный к себе оборот души, который ставит нас лицом к лицу перед Богом, повергает нас к Его ногам, учит нас просить исцеления, очищения, милости, прощения. И не себе только, но и жертвам нашей греховности. И потом, когда сознание наше отходит до такой остроты и глубины, что нам уже невыносима отчужденность от Бога, осознание совершенного нами духовного преступления, убийства себя и другого. Только тогда могут из наших глаз вырваться очищающие слезы. Пока мы не умеем плакать о своих грехах, мы можем с уверенностью сказать, что мы их еще не осознали, что мы еще не чутки, что мы еще холодны, что мы еще во грехе. И вот грех убивает. Он убивает нашу душу, делая ее нечуткой и черствой. Он убивает отношения наши с Богом и с людьми. Он убивает совесть нашу и жизнь в других. Он убивает Христа на кресте. На прошлой неделе мы поклонялись кресту. Через малое время мы будем созерцать страсти Господни. Вот что делает грех. Он убивает. И всегда невинного, всегда в жертву себе берет того, кто не заслужил этого страдания, этого унижения, этой боли. Подумайте, каждый, о своей жизни, о каждом грехе. Вдумайтесь строго и беспощадно и принесите Богу сначала раскаяние, потом истинное, всерастущее покаяние. Пока не прорвется из сердца поток слез, и мы не сможем сказать «каюсь, Господи, поистине», и в этих слезах омоемся от грехов своих.
В этом году исполнилось 95 лет со времени начала расказачивания. Годы братоубийственной гражданской войны – один из самых сложных периодов в отечественной истории, в которой значительная часть русского казачества была подвержена жестоким репрессиям. Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством и Российский государственный архив социально-политической истории 26 марта в Москве провели научную конференцию о судьбе русского казачества в 20 веке. Накануне события в главном офисе Интерфакса прошла пресс-конференция, на которую были приглашены председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл, директор Российского государственного архива социально-политической истории Андрей Сорокин и верховный атаман Союза казаков России Павел Задорожный. Как никто другой, проблемы казачества понимает церковь. Ибо страшный удар, который обрушился на казаков в советские годы, можно сравнить лишь с ударом по духовенству.
Но Русская Православная Церковь не менее пострадала. И вы знаете, удивительно, но как раз именно Русская Православная Церковь и казачество наиболее в отношении других, может быть, слоев общества, наиболее смогли соорганизоваться и подняться после этих страшных лет 20-го столетия. И сегодня, как вы видите, развивается и Русская Православная Церковь, успешно развивается, строятся новые храмы, монастыри и, конечно, слава Богу, развивается казачество.
Подобному мероприятию до сих пор не было аналогов. Организаторы убеждены, трагедия русского казачества должна быть осмыслена. И проводимая конференция – это только первый шаг к этому пути.
Эта тема очень нас волнует. На протяжении 24 лет наши историки Союза казаков России внимательно изучали причины этой катастрофы, в которую попало казачество. Мы хорошо осознаем, что народ, который не помнит своей истории, обязательно получит артиллерийский залп из будущего. Сегодня Украина его получила. Поэтому знать историю надо обязательно. Причины геноцида казачества, причины геноцида и целой массы всего русского народа. Это был массовый геноцид. И чтобы этого не повторилось, необходимо раскрыть причины и персоналии.
С самого начала гражданской войны казаки стали ведущей антибольшевистской силой. Этому способствовала политика советского руководства, с первых декретов советской власти, направленная на духовное и физическое уничтожение казаков. Начало геноциду казачества на государственном уровне положило принятое 24 января 1919 года постановление Оргбюро ЦК РКПБ. Вот что было написано в этой кровавой директиве. Необходимо, учитывая опыт года гражданской войны с казачеством, признать единственно правильным самую беспощадную борьбу со всеми верхами казачества путем поголовного их истребления. Никакие компромиссы, никакая половинчатость пути недопустимы. 25 марта в Большом соборе Донского монастыря митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл в сослужении казачьих духовников совершил панихиду по казакам, пострадавшим в годы политических репрессий 20 века. Сегодня мы являемся свидетелями возрождения казачества. Все больше открывается кадетских корпусов, казачьих классов и гимназий. Все чаще молодые люди надевают казачью форму. Все больше мужчин гордо называют себя казаками. Но процесс возрождения немыслим без детального расследования причин геноцида казаков в 20 веке. Необходима полнота информации, отсутствие белых пятен и сведение к минимуму спорных вопросов.
Сегодня есть уникальная возможность, когда человек может прикоснуться, лично посмотреть, что было в истории, узнать эту правду, узнать, какой Россия была сильной, и кто ее ломал, и зачем это делалось.
На конференции собрались люди, неравнодушные к судьбе казачества. Многие из них переживают не только боль Отечества, а семейную трагедию. Потомственные казаки по рассказам и на примерах своих предков, как никто другой, понимают, что пережило тогда казачество.
Знаете, я по происхождению терский казак. И однажды, будучи священником Никольского храма города Георгиевска, сейчас это собор, я посетил своего тогда еще живого деда родного, тоже терского казака. Но это было не задолго перед его смертью. Я никогда подобных речей от него не слышал, и он мне сказал такие слова. Они мне врезались на всю жизнь. Если бы ты, внучек, знал, какими были терские казаки. Это были заярые казаки, которые стояли за устои народной жизни, глубоко верующие. И позвольте, приведу тут же тот эпизод, который он мне рассказал в этом своем, можно сказать, предсмертном завещании. Когда говорит, двинулись по железной дороге большевики на бронепоезде, казаки на лошадях с шашками поехали им навстречу. Они положили всех. Вот для меня символ расказачивания есть как раз в этом. Уничтожать поголовно казаков.
Практически в результате этого расказачивания около 2,5 миллиона казаков оказалось за пределами своего традиционного места проживания. Вне Дона, вне Кубани, вне Терека и других мест традиционного проживания. И возвратились они оттуда только в 50-е годы.
На научной конференции были представлены уникальные исторические свидетельства, рассказывающие о становлении и реализации политики советского государства по отношению к казачеству, красном терроре против казаков и сопротивлении ему, участии казачества в гражданской войне.
Мы должны вспомнить о том, что именно казачество стало первой социальной и национальной группой, подвергшейся депортациям, которые позднее коснутся многих народов нашей страны. Именно казачество стало первой социальной группой, которая подверглась такого рода государственному насилию. И, между прочим, до сих пор все необходимые слова по поводу репрессий в отношении казачества, как мне кажется, сказаны не до конца.
Консерватизм взглядов, свободолюбие, любовь к родной земле, самодостаточность, независимость, зажиточность, предприимчивость и грамотность казаков неизбежно делали их врагами большевиков. Лучшие сыны казачьей вольницы были отторгнуты от родины в изгнание и рассеяны по свету. Они составили часть русской эмиграции. И сегодня на конференцию прибыли казаки из Америки, Чехии, Казахстана, Украины и других стран ближнего и дальнего зарубежья.
Этим людям, которые казаки выехали, им было от 50 до 60 лет. То есть я всех видел, этих людей, это почти половина всего казачества, они были за границей. И они дожили свой век до 90-х годов. И держались, придерживались и менталитета, и веры своей в этом плане. То есть они пока живы, они свидетельствовали, и они нам оставили свое предание.
Все эти события, которые связаны в ходе гражданской войны, вот эти исторические вихри, они с расказачиванием, с преследованием, с расстрелами, убийствами, просто уничтожением казачества, конечно, они напрямую связаны с нами, казаками зарубежья. И мы ежегодно и в январе повиновение делаем, в 20-х числах января, по геноциду казачества. И я рад, что в России наконец подошли к теме так называемого расказачивания, как это огромная тема, которая касается не только казачества, это касается весь средний класс, который в те годы был лишен своего имущества, своей земли, своих семей, своей родины, в конце концов.
В заключении конференции митрополит Кирилл и директор архива Андрей Сорокин открыли выставку, на которой были представлены уникальные документы, касающиеся расказачивания и политики советской власти по отношению к казакам. Большинство этих документов было продемонстрировано публике впервые.
На сегодня все. Благословение Господне да пребывает со всеми вами.